Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И я, Константин Мацан. Мы сегодня в этом часе поговорим на колоссально важную тему. Наверное, может быть, одну из самых важных, важнейших вообще для будущего, прошлого, настоящего – воспитание детей. Мы нередко к этой теме обращаемся в нашей студии, в разговоре со священниками, в разговоре с психологами, а вот сегодня очень необычный разрез, и, может быть, разрез, без которого вообще любой разговор о воспитании детей был бы неполным. Мы поговорим с историком, с автором книги «Христианское воспитание в историческом понимании» Сергеем Александровичем Рогатко. Добрый вечер, Сергей Александрович.
Добрый вечер.
Вот ваша книга «Христианское воспитание в историческом понимании», как и понимают, такой диптих с другой книгой просто о христианском воспитании она называется. То есть вы этой темой, как историк, как писатель, занимаетесь давно, активно и глубоко. И вот даже уже к самому названию, скажем так, книги «Христианское воспитание в историческом понимании» напрашивается вопрос, а какой период мы вообще можем охватить? Потому что, допустим, там у нашего уважаемого Зигмунда Фрейда об отношениях с отцом написано на примере первобытных людей, о которых мы мало что знаем, по большому счету. Вот какой, скажем так, какой исторический горизонт предлагаете вы в теме христианского воспитания детей?
Ну, так как мы христиане, даже если бы мы христианами не были, все равно от Адама и Евы и от их семьи.
Ну, с самого начала,
да,
в общем,
то есть,
понятно.
Да, это первое было...
От Старей Мира, да. в прямом и переносном смысле.
От Адама до Потсдама, да.
Да, от первой семьи. Вот, поэтому мы такой сейчас бросим небольшой ретроспективный взгляд. Значит, вот, ну, всем все известно, конечно, по поводу этой семьи, как все, она вышла из рая, и как появились сыновья, и Каин, и Авель, а потом и Сив после убийства Авеля. Все это, конечно, все известно, и потом пошли как бы вот эти вот рода распространяться и, как говорится, совершенствоваться, приумножаться вшире и вглубь, появлялись цивилизации, народы, расы, этносы. Но это мы все проговариваем всегда везде и даже очень глубоко. Но мало, вот я заметил в литературе, мало говорят, что в центре всего все-таки была семья. А еще, если так поточнее сказать, в центре всего был род. Вот, то есть мы идем от рода Адама, хоть мы, как говорится, идем, ну, от рода, в общем-то, Сифа, ну, вообще-то потом уже после потопного от Ноя и от его детей, ну, от троих, там, значит, Хам, Иофет и Сим, и Син, Сим. То народы Сима пошли по одной стороне, вот, появились народы Египта, там, Израиля и прочее, прочее, прочее. Народы Иофета пошли, это европейские народы, вплоть до новых цивилизаций США, а народы Хама, это вот Африка и так далее. Но, опять же, это все вот расы такие, которые ученые из книги в книге все пишут, пишут, пишут. Но, опять, я еще раз повторяю, хочу, чтобы сосредоточился, пусть даже за рулем, наш радиослушатель, и понял, что во всем была семья. А вот теперь будем говорить о главном. А что же это было за семья? Это была большая семья. Во главе ее был родоначальник, начальник рода. Если это была, допустим, семья Адама, пока жил Адам, все, тогда жили люди долго. Вот я тут такое захватил моим, ну, коллегам, вот, кто со мной сейчас в студии, что первые люди жили долго. Вот от Адама до Потопного, до Ноя, все жили за 900. За 900. Потом все этот срок, вот он даже видно, график падает, значит, этот срок шел, и все меньше, мы пришли уже к Симеону Богоприимцу. Уже 300 пришли, допустим.
Там всего
уже...
лишь.
Да, всего лишь. Это, вот.
Есть к чему стремиться.
Мы, конечно, понимаем, что все изменялось. И вообще, допотопная семья, мы мало что о ней знаем. Мы знаем, что там были сыны человеческие, сыны Божьи, человеческие сыны Божьи. Потом были какие-то вот это вот от Сифа и Каина шли две какие-то вот такие вот прямые. Это по семье я уже говорю, не по цивилизациям, не по этносам, а как бы прямые. Одна была Божья, которая не дотрагивалась земной, нижний, как бы сейчас говорили, ниже плинтуса, да, звериный, можно сказать, где-то, вот, как говорят, первобытный, но где-то они сошлись, и уже стали тогда общие браки, и вот когда они сошлись, это приблизительно то время, когда уже было это перед затоплением всего человечества. Это была другая земля, были другие континенты, даже такое написано, что Евфрат, Тигр и Ганг, это были, извините, три реки вместе, а сейчас где Евфрат, где Тигр, а где Ганг, да, Индийский полуостров и там Африка, вот, то есть не было тебе Индийского океана и т.д. и т.п. Вот. И вот после Ноя уже, когда происходит изменение планеты, сейчас не будем на этом останавливаться, почему это изменение, ну, это всемирный потоп, воды были как сверху, так и снизу, мало тоже об этом сейчас говорят, все думают, что дождь пошел, и он 40 дней шел. Но это все прекрасно, но уже это давно доказано, что там были титанические сдвиги, все это шло снизу. Вот. То есть семья изменилась, хотя род еще был, и большая семья была. Она была, вот теперь мы подходим уже к нашим временам, она была вот эти все тысячелетия буквально до Средневековья, до раннего Средневековья и до позднего Средневековья. Была большая семья. А теперь в двух словах, что такое большая семья? Это глава рода, и у него малые семьи. Малые семьи – это отец и мать, и там дети. Но в большой семье ни в одной цивилизации – это практически уже все описали, ни в европейской, ни в африканской, ни в одной. И у нас тоже. Никто в малых семьях не занимался воспитанием детей, как таковых. Вот, допустим, если у вас, вы муж и жена, и у вас рождалось дети, и у вас становилась малая семья в этом большом роду, то вы отдавали в соседнюю семью малую. Отсюда появились вот эти понятия дядьки, тетки, вот этого дядьки, да? Вот это вот понятие, которое дошло до пушкинской поры, когда эти дядьки, да, там...
А почему так было?
Ну, наверное, решали, что вот это вот глава семьи, мы сейчас об этом, я два слова скажу, вот глава, вообще глава рода, вообще цивилизация, если мы берем, допустим, библейскую историю всю нашу, то глава семьи, это был родоначальник, от которого пошел род. Вот в моей книге все четко описано, вплоть до законов, начиная уже 17 века, первое уложение царя Алексея Михайловича. Вот там все дается, что такое род. Так вот, этот глава рода был, он как бы, понимаете, с ветхозаветной истории, он был как и пророк, и царь, и наместник Бога. Это так было с самого начала. Он нес ту преемственность Адамову. И он был закон. Он делал законы. Поэтому, если возникали войны на планете Земля, они возникали, извините за выражение, с один родоначальник и второй родоначальник. Одна ветвь, допустим, там, Хамова или Иофитова, и другая ветвь, которые уже последователи шли, уже внуки Ноя. Они уже цари эти, про которых описаны все библейские книги, книга царств и т.д. и т.п. Все эти, там написаны все эти войны, описаны. Это воевали родственники между собой. А почему малые? Вот отвечая на ваш вопрос. А потому что они считали, что мы заняты другим, и наши дети нас не будут, мы не главные. Пусть они поучатся у них. Мы должны тут созидать вот этот вот, мы должны выделиться. Пока мы не выделились, пусть посмотрят, как у других. Понимаете? Пусть там наберутся. То есть у моего как бы брата.
А что родного. У брата есть, чего нет, допустим, у того человека, который ему отдает на воспитание своего ребенка?
А потому что, да, была такая жизнь, это сейчас, понимаете, ну, такой сервис и так далее, так уже, извините, утрировано. А тогда была такая жизнь, что люди были тоже, извините, заняты и пропитанием, и т.д. и т.п.
Ну, брат, получается, не занят.
И войнами.
Если ему отдают на воспитание ребенка.
Если у брата была такая ситуация, что он был вот, как бы, понимаете, меньше там, он был не старше, понимаете, или он был где-то на удалении, у него хозяйство было не...
Ага, я поняла, то есть
его старше... как бы как нанимали. То есть большую часть воспитания в малых семьях родители принимали, ну, как бы косвенное все-таки.
То есть родители занимались тем, что расширяли горизонты, пробивали там какие-то, не знаю, потолки и покоряли Эвересты, а детей воспитывали те члены семьи, которые
родственники.
Были на периферии
этого
процесса.
Эти дядьки и тетки, так называемые в кавычках, их
так,
родственники воспитывали.
Понятно.
А потом это стало как бы не изменяться, а совокупляться. То есть потом пошло, когда малые семьи стали из большой семьи выделяться на отдельное, как бы сейчас сказали, двор или поместье, там, или марка, ну, в, допустим, взять Европу, Германию, тогда, то есть на отдельное землевладельческое какое-то, территорию какую-то, то тогда они уже как бы могли и пригласить, как бы сейчас сказали, гувернера там, воспитателя там, того же, извините, дядьку, тетку и так далее, и так далее. То есть они уже старались это самое. Но пока все были под одним шалашом, не выделялись. Я хочу, чтобы радиослушатели, вы меня поняли. Понимаете, сейчас трудно это представить, но большая семья, вот если взять даже и Палестину, и Израиль древний, да, ну все цивилизации, большая семья, как ни странно, она жила вот одним миром, на одной территории. Вот когда кто-то приходил куда-то, вот, допустим, Моисей, когда выводил, он один остался в какое-то время, он попал вообще в другую семью, и там вдруг он увидел раз, а там, извините за выражение, свои какие-то устои и т.д. и т.п. Понимаете? А это было, там сидел такой седовласый и так далее, и так далее. Вот этих седовласых, они уже ничего никак не имели ни к чему, вот эти вот родоначальники, которые жили там по 300 лет, вот как семья. Для чего они были? Они были для того, чтобы они просто присутствовали как, ну, олицетворение вот этой совести семьи. Они должны были присутствовать. И сейчас уже забегая вперед, вот в наши века, новое время, там, 18-19, у нас они тоже присутствовали, они сидели, извините, у русской печки. Даже еще, может быть, кто-то помнит старые фильмы, сидит такой вот в скорбец такой дедулька.
Такой у русской дед Щукарь такой.
Ну, назовите его так, пожалуйста, его как угодно можно назвать. Он глава этого рода, семьи уже повыделялись, он сидит у старшего сына, допустим, то в его семье остался. Остальные к нему приходят на благословение, на поклон, на доклад, и Бог знает на чего. То есть он был олицетворением совести этого рода. Он передавал традиции, законы рода и так далее и тому подобное. Понимаете, это еще долго сейчас можно говорить это все об устройстве, но суть состоит в том, я сейчас объясню, для чего вообще все это рассказываю. Потому что в ходе нашей беседы выяснится, что это как бы преамбула, это предтеча нашего разговора. Потом мы перейдем, что сейчас и что нас ожидает с семьей. Так чтобы чтобы мы поняли, как это все, откуда, с какой, извините, как я говорил в начале беседы, от какой печки мы отталкиваемся, мы должны понять, что было. Потому что многие сейчас, вот это вот то, что я рассказываю, я многим людям говорю, на меня смотрят вот такими шарами. Откуда я это все взял? А это откуда? Это вот, извините, от источников, от той же Библии, от тех же деяний апостолов, посланий апостолов, и других и религиозных книг, и нерелигиозных книг, и исторических книг, и так далее, и так далее.
Давайте обратимся тогда к тому, что ближе к нам, ближе к сегодняшнему дню.
Вот мы уже подошли к средневековью. А сейчас перепрыгнем в наше время.
В наше время, потому что всегда, когда слышишь такой глубокий, разноплановый исторический экскурс, задаешься вопросом, а вот сегодня? Вот я живу, вот у меня двухкомнатная квартира, вот в ней живут люди, в другом доме живут родители. Как это все, как то, что вы рассказали, можно экстраполировать на сегодняшние реалии, социальные, там, урбанистические и так далее?
Значит, смотрите, все-таки я, как историк, все-таки, извините, кандидат наук, вот, я занимаюсь историей, и книги мои все-таки исторические. А сегодняшним дне я как бы не пишу. Но я буду отвечать и на ваши вопросы, и даже и далее. Вот. Я пишу все-таки об истории. Я хотел еще раз вот тут от Средневековья оттолкнуться к 18-20 век, чтобы мы поняли, как вся. Потому что без этого, то, что я сейчас вот в двух словах скажу, мы не поймем, что сейчас. Значит, и вот все это шло, разделяли семьи, шло воспитание, делилась земля, делилась семья, появлялись так называемые, вот это вот понятие появилось, оно уже появилось, можно сказать, в позднем средневековье, неполная семья. Такого понятия не было в древних цивилизациях.
А что оно означало в позднем средневековье?
Неполная семья – это когда кто-то воспитывает ребенка, допустим, нет папы или мамы, или просто дедушки-бабушки воспитывают, или просто дяди и тети, а родители убили. То есть вот впервые появляется неполная семья в законодательстве, так скажем, и европейском, и российском. Так вот, семья развивалась, И мы уже приходим где-то к 18-19 веку, к началу, к нашему. Это, считайте, уже наше время. Вот вы зря так думаете, что вот это где-то 200 лет назад, это не наше. Это уже люди жили так, как мы сейчас. Только, извините, интернета не было. А уже был телефон у государя, нашего императора, холодильник был, автомобиль был. У него только, извините, мобильного телефона не было у Николая II. Вот, а так у него все было. И так многих было, и так далее. Вот. И вот мы подходим. Вот воспитывали, никаких понятий не знали. Извините, как вы мне тут что-то говорили про психологию, этого тоже не знали. Знали только, что есть, ну, как бы сейчас сказали, религиозная основа или религиозное воспитание в семье. Ну, тогда так тоже не говорили. Просто говорили воспитание в семье. И вдруг появляются люди, которые говорят: так, ребята, а вот сейчас я буду страшные вещи говорить. Они начали это говорить со всех сторон. Начали говорить в Европе. Начали говорили в Северных Соединенных Штатах, которые начали основываться. Слушайте, давайте воспитывать. Ну что мы все воспитываем каких-то детишек? Вот, ну, они все поклоняются, чему-то поклоняются, родителям, как богам, все время поклонялись там, церкви, в церкви поклоняются. Т.д. Давайте личности воспитывать, чтобы ребенок был личным, да, чтобы что-то умел, чтобы у него успех был в жизни. И вот буквально, начиная с позднего Средневековья, а у нас в России с конца 18-го, начала 19 века, к нам приходит психология как воспитание. Приходят два понятия – рациональная психология и практическая психология. Этим заполняется все. И это начинается буквально вот накануне, по сути, у нас это появляется первые разки накануне вот войны с Францией, ну, Отечественной войны 12-го года. А потом, уже после отмены крепостного права, когда города расширяются, когда появляются школы, тогда появляется образование, появляются всякие салоны, всякие пансионы и прочее, прочее. Вот тут уже психологи берут все под себя. И тогда делают первые шаги, сейчас-то они уже в открытую это делают, они начинают духовенство тихонько отодвигать от семьи и говорить: ну, религиозное воспитание – это хорошо, конечно, но давайте, чтобы он был личностью, чтобы он хорошо учился, достигал успехов, чтобы он становился каким-то образованным человеком.
А что в этом плохого?
О, это вообще все замечательно. Это все очень замечательно. Только представляете, вот тысячелетия, для чего же я вам все это вот рассказывал? Да? Тысячелетиями человек... А, я не сказал самого главного. Вот почему такой вопрос. Значит, вот пока я рассказывал вот эту предтечу всю до ныне, уважаемые радиослушатели, я забыл сказать, что все это было основано на страхе Божьем. Вот это все воспитание, как бы сейчас сказали, парадигма всего этого воспитания в большой семье был страх Божий. И вдруг приходит потом, в конце, ну, средних веков, а у нас в России, по сути, в 19 веке, приходят психологи, так называемые, от слова «изучать будем душу вашу», и говорят: страха Божьего не надо нам, нам надо совсем другое.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Рогатко, писатель, кандидат исторических наук, автор книги «Христианское воспитание в историческом понимании», проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Мы говорим о воспитании детей в этой исторической перспективе. Вот уже от Адама добрались до нового времени, до и даже почти до наших дней, до 18-20 веков. А вот мы часто слышим вот такую логику, что вот был золотой век, было все прекрасно, был страх Божий, было религиозное воспитание, потом пришли, значит, злые философы, ученые, материалисты, позитивисты, и золотой век закончился, и вот мы теперь пожинаем плоды той ужасной разрухи, и, наверное, стоя на некоторых позициях, с этим можно согласиться, или просто можно это как бы так, как описательную модель принять, но всегда возникает вопрос, что время же вспять не повернется. И мы вынуждены жить с тем, с чем живем. И вот как оценивать то, что, ну, вот такой процесс сложился, и то, к чему мы пришли, мы к этому пришли. Вот как на это посмотреть с этой точки зрения?
Так я все-таки вот продолжу. Я буду отвечать на ваш вопрос, но продолжаю. Так вот, когда они пришли, они ничего плохого людям не делали, вот то, что вы сейчас только что сказали. Все эти люди писали работы, статьи, книги, приходили в семьи, и ничего плохого как бы не происходило. Ну, происходило то, что происходило. Происходили войны, революции на континентах, в странах. У нас в России 2-3 революции, 2 вначале, потом 3. Вот. Все это было. Но понимаете, в чем дело-то? Вот я вам сказал, что априори все было тысячелетиями построено на страхе Божьем. И особенно вот в древнееврейской семье там это просто было как аминь.
Как на страхе или все-таки на любви к Богу?
Да, вот. А теперь вот вы меня правильно не добавили, я хотел только подойти к этому. Понимаете, в чем дело? Когда все это в ветхозаветной семье, так скажем, древнееврейской, все это было на страхе Божьем, а потом, когда уже, извините, пришел, ну, земное было первое пришествие Иисуса Христа, то семья, конечно, стала изменяться. У Иисуса Христа самого была семья, если мы знаем. Это были его родственники
по линии нареченного отца,
праведного этого
Иосифа.
Вся семья, там, Клеоп, его брат и прочие, все жены мироносицы, это были все его родственницы. Вот. Так или иначе, по линии...
нареченного отца, скажем.
Да, нареченного отца. Или, точнее, понимаете, в чем дело? Он-то был с ними, но он был по крови, не родня. Он мог им сказать: слушайте, вы мне не закон, вот по тому роду ветхозаветному. Но он так не сказал, он их принял. Почему? Вот он с малолетства уже когда только его воспитывали, он внес элемент вот этого в страх Божий, элемент любви. И вот тут произошло то, что произошло. Уже, вот понимаете, это вот как было, как бы вам пример такой, аналогия. Это как древнееврейская Пасха перешла в новозаветную Пасху. Как получилось таинство Евхаристии новое. И преломляя хлеб и вино на первой тайной вечере, где были его ученики. Это, естественно, узнала потом, которая с Галилеи его везде сопровождала, и все видела чудеса его семья. И вот они увидели элементы любви. И христиане уже в своих семьях не просто говорили о каком-то поклонении первоначальнику рода, а говорили о любви между друг другом. И оно смешалось и закрепилось. И в христианство, вот я тут немножко это пропустил, когда я говорил о средневековой там, Европе, других цивилизациях, и о России, естественно, то христианство, оно закрепилось именно на двух началах. Все-таки страх Божий, как основа в семье родоначальника, и любовь, как к нему, так и между друг другом, членами семьи, как большой, так и малой. А вот когда пошло все дробиться, и уже на полные ноги стала мала семья, с которой мы сейчас имеем дело, вот тогда-то и пришли в семью психологи. Ну, пришли, они как бы пришли по чуть-чуть, вот как бы помочь, чтобы ребенок, в носу не ковырялся, правильно там, себя вел за столом там, и так далее, и т.п. То есть они пришли помочь какие-то внешние черты, элементы воспитания осуществить правильно, грамотно, как они сказали, по-научному, чтобы душа не отрывалась от земного, чтобы была какая-то гармония. Но они вот только на этой вот основе оставались. И поэтому христианская семья, она все равно, она все равно это немножечко отторгала. Вот когда, я вам почему сейчас вы поймете, я когда дореволюционные журналы, книги, особенно газеты и журналы детские смотрел, их там десятки, сейчас не буду перечислять названия, там, вот понимаете, идет такая полемика. Вот как бы все-таки мы должны не забывать о том, что ребенок воспитывается как христианская личность. А люди другие, приходящие к воспитанию, и потом которые основывали педагогические различные организации, вплоть до Академии наук и т.д. и т.п., все-таки во главу угла они, конечно, как основу вот этой вот христианской, как Бога, почитания и как вот этот страх Божий перед, или как хотите говорить, или перед самим Творцом, или перед его наместниками на земле, родоначальниками рода, они это не несли своих, они несли совсем другие парадигмы.
Ну, сейчас мне очень жаль, что нет в студии кого-то из наших постоянных гостей, из института, например, из Института христианской психологии, которые мне было бы интересно у них спросить, что они бы сказали, как бы они прокомментировали вашу точку зрения. Вот, но поскольку их нет, а мы с Костей не психологи, и психологического образования у нас тоже нет, да, давайте вот сейчас это, ну, как сказать, оставим, зависим этот момент.
Я понимаю, о чем
момент.
Вы хотите мне сказать. Я просто вот хочу все-таки среагировать на вашу, чтобы если эти были люди. Вот этих институциональных различных организаций, вот этих вот сфер, которые потом появились, это все появилось, извините за выражение, не от хорошей жизни. Это появилось от слабости, от того, что слабела семья, слабело воспитание, слабел авторитет, и слабели, извините за выражение, люди, как сами христиане. Им нужна была помощь. Вот эта помощь и появлялась в лице тех людей. То есть это как бы их не враждебно кто-то встречал, а они шли как уже другая помощь.
А для вас, как для историка, вот факт появления этой помощи, факт появления в жизни общества христианского психологии, это факт скорее такой плачевный, или это факт, ну, неизбежный, вот так развивалась история, или это вообще надо так оценивать?
Я вам скажу, к этому надо подходить не то что осторожно, а многогранно. Это факт, как может быть, с одной стороны, положительное, а с другой стороны, отрицательное. А в общем, это такое явление, которое оно пришло так же, как пришло все остальное. Как вот, вот как вы говорите, вот вначале говорили, ну, надо все-таки прийти к современному времени. Мы же не можем все время вот так. Вот это вот так вот. Оно пришло, потому что не могло не прийти. Человек слабел, ему нужна была помощь других лиц. Он уже не мог опираться. Вот я вам приведу маленький пример. На Руси в семье была, ну, как бы сказать, не написана методология материнской молитвы. Понимаете, не написана. Она переходила из уста в уста. От прабабушки, я вот когда говорил об этих вот, так сказать, главах, родоначальниках, на Руси они назывались Большак и Большуха.
Вот. Это были бабушка и...
Праведник.
Или прапра, или ага. Бабушка, или они становились прапра, вот, которые жили. Я даже в своем роде кое-кого застал. Ну, это такие, как говорится, иллюзорные застал, мне только говорили. Но тогда это были действительно, на самом деле, Большак и Большуха, которые передавали из уста в уста будущим роженицам, будущим матерям вот это понятие материнской молитвы. Ведь вот сейчас почему вот приходят ребенка, вот мы, что мы сейчас получили? Ребенка приносит, извините, не готового ничего, на глазах у всех, в основном, большую часть к причастию, буквально за 10 минут, дома не молится, дома ничего не соблюдает. Просто
это по-разному бывает, извините, тоже.
Не, ну слушайте, ну это уже все, это уже это избито, и у вас это на радио сколько говорилось, я это вижу сколько, детей, не, может быть, не всех, конечно, но много несут детей неподготовленных. Которые, матери за них не молятся. А тогда была, мать еще была только в зачатии, вот как у Сергия Радонежского, да, Мария. А уже ребенок знал, что мать за него молится. Он только родился, а он уже чувствовал. А мать чувствовала это. Вот эта синергия, она уже была, извините за выражение, от тех большаков и большух. Она уже была им заповедана. Ты же смотри, ты же молись. Изо дня в день. На Руси не надо было привлекать со стороны человека, которого мы сейчас зовем психолог и так далее. Это было все в роду. И мамочки говорили: мамочка, ты ж смотри, а то молоко потеряешь, а то будет то, а то будет у тебя все. Понимаете, я вам уже на таком, извините, простом наречии, на деревенском практически говорю то, что было на Руси. Это все было. И сейчас меня слушают люди старшего поколения, которым за 80 лет, они говорят, что я глаголю правду, истину. И это все было. Оно пришло практически даже в наши советские времена. А потом это все стало расщепляться. Вот в наше время стало расщепляться все, стало исчезать, стало блекнуть, нивелироваться, и стало уходить, и говорили, ну, это не важно, мы как-нибудь, чего-нибудь, а потом...
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Как? У нас сегодня в гостях, напомню, Сергей Александрович Рогатко, писатель, кандидат исторических наук, автор книги «Христианское воспитание в историческом понимании». И об этой проблеме мы сегодня говорим. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».